Друзья, сейчас время Великого Поста, вы, наверное, знаете. И мы в Московской Библейской Церкви приняли решение, что мы, как и в прошлом году, как и в предыдущие годы, присоединимся обязательно к нашим православным братьям и сестрам и будем вместе с ними молиться. Что такое пост? Пост — это всегда усиленное, более серьезное молитвенное состояние. И отказ от пищи нам, ну, во всяком случае, вот нам точно, напоминает, очень хорошо напоминает о том, что сейчас время молитвы. Сейчас время молитвы. Сосредоточься, не отвлекайся. Нет, мяса не будет. Не отвлекайся. Сейчас тебе нужно молиться. У тебя серьезные духовные проблемы. Да, не у тебя, у одного, но у тебя серьезные духовные сложности, которые с Божьей помощью ты победишь, если будешь больше молиться, если будешь искать Бога, если будешь держаться за Бога. У тебя все будет хорошо. Но молись. Я набросал специально некоторые другие грехи, помимо вот увлечения едой, чтобы, может быть, вы почувствовали где-то вот близость, так сказать, ко мне тоже с моей проблемой. Вот моя проблема — это еда, очевидно. Вот, но во время вот этих 40 дней до Пасхи, на чем еще мы можем остановиться в молитве? У кого-то проблемы с соцсетями, слишком много времени уходит на соцсети. У кого-то это как раз городская проблема, это наша тема сегодняшняя. Вот. Кто-то очень бурно проявляет гнев, и это разрушает семью. Кто-то, может быть, не совсем прилежен в работе или особенно в учебе, и это потом будет очень мешать в работе, но сейчас не об этом. Спасибо большое. Вот у кого-то может возникать проблемы в доверии Богу, то есть с кафедры, с алтарной части собора каждое воскресенье звучат слова о том, что надо доверять Богу, надо идти за Богом. Господь верен, Господь праведен. Но у многих из нас проблема. Нам тяжело доверять Богу, особенно которого мы не можем потрогать, особенно которого мы, может быть, не очень хорошо знаем, мы только начали знакомство с Ним. Кому-то тяжело молиться постоянно, кому-то тяжело постоянно посещать церковь. И вот несколько недель назад Константин Лысаков бросил вызов всем околоцерковным людям, кто еще не, так сказать, не присоединился к церкви. Ну, попробуйте хотя бы прийти 5 воскресений подряд в церковь и посмотрите, что Бог сделает в вашей жизни. Такой мини-вызов. И кто-то, может быть, излишне унывает, потому что время непростое, потому что город непростой, потому что сами мы, в общем, тоже не сахар. И сейчас время Великого Поста. Мы когда утром с Александрой едем в школу, удивительно, она слушает детское радио. На детском радио говорят, сколько дней осталось до Пасхи. Молодцы. И я понимаю, сколько дней мне еще помнить о том, что сейчас время особой молитвы, о моей проблеме, о том, чтобы к Пасхе я увидел некоторые движения в своей жизни. Мы церковь. Мы община. И в общине каждый человек – это маленький пазлик. Это не русское слово, но, тем не менее, все родители очень хорошо знают, что такое пазл. Управленцы очень хорошо знают, что такое пазл, потому что твоя команда – это пазл. Ну и, в общем, моя жизнь тоже – это тот еще пазл. Думаю, у вас такая же ситуация. Так вот, церковь. Это вполне себе такой очень красивый, очень потенциально большой и удивительный пазл, в котором каждый из нас ищет свое место. Поэтому мы, ища Бога, стараемся решать свои внутренние проблемы, чтобы, когда мы будем встраиваться в общий организм церкви пред лицом Господа, чтобы нам без проблем занять свое место и трудиться. Эти 40 дней мы размышляем об общине, размышляем о церкви. Какова церковь в лице Бога? Какой Господь хочет видеть церковь? Как она должна быть устроена? Вот в прошлый раз Андрей Башкиров удивительно, конечно, нам обрисовал структуру, кто кому подчиняется, кто к кому бежит, если проблемы, ну и что делают простые смертные, если не знают, чего делать. В следующий раз мы будем говорить также и о дисциплине. Вот. А сегодня мы поговорим о том, как община объединяет нас с городом, в котором мы живем. Кто ездит в метро, помните вот эту картинку? Поднимите руки, не стесняйтесь. Кто помнит вот эту картинку? Если вы не ездите в метро, это не стыдно. Все нормально, это не проблема. Аристотель еще сказал, что город – это единство непохожих. И действительно, мы живем в удивительном… Знаете, как Москва может посоревноваться, например, с Нью-Йорком, какой из городов в большей степени зоопарк? Потому что мы абсолютно разные. Мы из разных культур, из разных национальностей, у нас разные профессии, у нас разные семьи, у нас, помимо психотипов, мы из разных культур, то есть мы в разных ситуациях ведем себя по-разному. И если хочешь приехать в город, который попытается тебя сломать, добро пожаловать в Москву. И это город, в котором мы живем, город, в котором очень много разных людей, каждый из которых тянет одеяло на себя, потому что это город тысячи возможностей. И давайте посмотрим, а что же такое церковь? Церковь – это тихий уголок. Представьте себе чистое поле, голубое небо, ветерок, колышет колосья. Вот это покой, который олицетворяет церковь. Ну и когда мы размышляем об общине, мы вспоминаем о том, что община – это группа верующих, это дети, которые водят хоровод вокруг своего папы, которые встречаются вместе, которые не могут не встречаться, потому что они любят папу, которые читают Евангелие и учатся жить по Евангелию. И кажется, что мы вообще не подходим друг к другу. Город и церковь. Город с его сумасшествием, с его возможностями, с его, который провоцирует тебя ехать быстрее, переступать через впереди стоящего в карьерной лестнице, менять жену, если с ней некомфортно, и так далее, и так далее. Отдавать детей, если они мешают карьере. Это город, который нас все время провоцирует. И с другой стороны, церковь – тихое, спокойное место, в котором утром кисель, днем кисель, вечером кисель. И это сосредоточие Божьей тишины. Я, конечно, специально утрирую немножко и сумасшествие города, и спокойствие церкви, потому что для многих здесь присутствующих МБЦ не первая община, и, в общем, мы знаем, как устроены разные церкви, и это тоже тот еще вызов. Но на каком-то этапе нам становится понятно, что церковь призвана служить городу. Вот это невинная, святая девушка с длинной русой косой в сарафане. И вот этот вот сумасшедший панк. И она призвана служить ему. И это большой вопрос. Каково место церкви в этом городе? И сегодня я предлагаю прочитать из книги пророка Иеремии. Это слова, которые обращены к верующим, которые оказались в вавилонском рабстве. Мы сначала прочитаем, а потом попробуем разобраться, какое же отношение этот текст имеет к нам. В почтении к Слову Божию давайте встанем и прочтем вместе. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами, и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония и царица, и евнухи, и князья Иудеи Иерусалима, и плотники, и кузнецы, через Елиасу, сына Сафанова, и Гемарию, сына Халкиина, которых Сидекия, царь иудейский, послал в Вавилон к Навуходоносору, царю вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рожайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен. И дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рожали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Давайте помолимся коротко. Наш Господь, Отец Небесный, благослови нас и помоги нам увидеть, к чему мы, как Церковь, призваны в этом городе. Благослови нас, Господь. Во имя Иисуса молимся Тебе. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Но, конечно, первая реакция на страну, которую ты не выбираешь, это отвращение. Если ты страну не выбирал, отвращение – это первая реакция. Одна из причин написания этого текста – это отвращение. Ну вот да, представьте, что вы попали в плен. Представьте, как вам там тошно. Строй дурной. Жизнь невозможная. Продукты странные. Фараон. Тиран и убийца. Тиран и убийца. Работать от души на это государство я не собираюсь. Да и вообще, вольные животные, свободолюбивые, в неволе не размножаются. Это первая реакция. Первая реакция на страну, которую ты не выбрал, всегда отвращение. Те из вас, у кого есть аккаунты в социальных сетях, наверняка слышали эти слова или читали просто в немножко другом контексте. Просто надо фараона заменить на президента, да, и сразу подавляющее большинство статей, которые сейчас плавают по Фейсбучку, можно узнать. Мы не выбирали эту страну. И она отвратительная. Я не выбирал эту страну, я просто в ней родился. И она отвратительная. Я не выбирал этого президента, и он отвратительный. Я не выбирал своего начальника, ну, хотя как-то в некоторой степени, и он отвратительный. Но в некоторых культурах еще не выбирают жен, как бы, и мужей. Вот, но это, давайте я не буду заходить, вот, не буду переходить эту грань. И тут вот этим людям, которые находятся в плену, которым противно, к ним обращается Господь и говорит, что это Он переселил их. И говорит: заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу. Ибо при благосостоянии Его вам будет мир. Самое сложное – в стране и в городе, который ты не выбирал, сохранять спокойствие. Благодарность шведской культуре и советской мультипликации за то, что у нас есть вот такое удивительное напоминание. И если кого-то из современных мультяшных героев можно приводить в пример, нам с вами сегодня, многие из вас родители, это Карлсон, который живет на крыше. Карлсон абсолютно доволен своей страной, абсолютно доволен президентом. Если бы Карлсон был верующим, он был бы обязательно святым, вот я вам гарантирую. И в его честь в традиционных церквах звучали бы молитвы. Это вот совершенно верно. Знаете почему? Сейчас самая, наверное, модная реакция на все, что происходит вокруг, это желчь. И основная задача зла в таком городе, как Москва, в такой стране, как Россия, ну, как и в других странах, в других городах, это сделать так, чтобы мы в собственной желчи захлебнулись. Потому что ненавидеть очень легко. Говорить, что это не твоя ответственность, то, что происходит вокруг, тоже очень легко. Посмотрите на этого парня. Он вас раздражает? Нет, он вызывает улыбочку. Но нас раздражают люди, которые вокруг. И вот здесь я сам себя удивляю. Сюрприз! Мы несколько раз по 2000 лет живем в результатах грехопадения. И мы знаем об этом. Церкви из поколения в поколение. Сначала синагога, потом церкви, сейчас другие церкви, потом еще более современные церкви. И с каждым годом церквей будет все больше и больше, и все будут говорить, что вот, мы живем в мире, пораженном грехом, здесь люди необразованные, люди абсолютно неодухотворенные. И вот ничего не меняется, да? Много тысяч лет прошло. Много тысяч лет прошло. И люди, которые говорят, что они знают Бога, утопают в собственной желчи. Посмотрите на Карлсона. Купите себе пропеллер. Мне не нужно, потому что у меня есть остальные атрибуты. Вот. Живот и ботинки. И давайте меняй свою жизнь. Потому что в те моменты, в которые верующие люди утопают в собственной желчи, в недовольстве тем обществом и тем городом, в котором они живут, они такие же, как все остальные. Такие же, как все остальные. Как будто бы Христос не воскрес. Я шел с работы по Садовому кольцу. Подходил к метро, станции метро Парк Культуры. Между Сбербанком и аптекой. Там есть автобусная остановка, а за ней телефонная будка. И на ней цитата Ганди. Ну, Ганди в данном случае перефразировал немножко Льва Николаевича Толстого, который говорит: человек разумный, начни с самого себя. Если желаешь, чтобы мир изменился, стань этими изменениями. Это было на этой неделе, и я знал, что мне в воскресный день здесь стоять и рассуждать о том, что церковь может сделать для этого города. Я смотрю и думаю: Господи, спасибо, я не знаю, кто эти люди, я не знаю, что это за хэштег маленькими буквами, но это для меня идея. Потому что если я хочу, чтобы в этом обществе стало меньше желчи, я сам должен перестать фотографировать грязь, выкладывать в Инстаграм и говорить: смотрите, при Лужкове такого не было. И так далее. Это самый, так сказать, нежный пример. Вслед за Андреем Башкировым, который в прошлый раз показывал книжку, тетрадку сочинений, которая помогает человеку найти себя настоящего и развить свою личность, я хочу поделиться с вами 10 принципами влиятельной общины. Я выяснил, сформулировал 10 принципов влиятельной общины, читая заглавный текст сегодняшний. Друзья, во-первых, нам нужно заботиться об этом городе и молиться о нем. Во-вторых, нам нужно в обязательном порядке заботиться об этом городе и молиться о нем. В-третьих, молиться и заботиться. В-четвертых, молиться и заботиться в обязательном порядке. Нам нужно начать молиться и начать заботиться об этом городе. Удивительно, один из пасторов из Великобритании ответил на вопрос своей соседки в самолете. Это было, ну, это вирусное видео, крутится, но очень хорошее, мне понравился ответ. Они обменялись информацией, кто где работает. Ну и сначала она ему рассказала, кем она работает, что она делает. Это неплохая компания, хорошая позиция. А вы-то чем занимаетесь? Спросила. И он говорит: ну вот если я сейчас просто так вот с лету скажу, что я пастор церкви, и на этом, в общем, разговор закончится. Он говорит: ну я подумал, что я немножко по-другому подойду к этому. И сказал: я работаю в очень крупной транснациональной организации, которая занимается образованием, занимается семейным консультированием, курирует вопросы усыновления и сиротства и так далее, и так далее, и так далее. Начал перечислять социальные программы, которые разворачивает церковь. Она ахнула. Все соседи, которые сидели вокруг него, ахнули. Где же вы работаете? Я пастор церкви, я люблю Бога. Я стараюсь делать то, что он мне повелел. Я вот думаю, удивительный человек. И, ну, наверное, у него второе имя Карлсон, наверное. То есть он какой-нибудь Джефф Карлсонович там. Какие там британские есть фамилии, не знаю. И это удивительно. Это удивительно. Мы очень часто недооцениваем ту работу, которая делается вокруг нас, людьми, которые ищут Бога. и которые уже ушли от своего желчного состояния. Община действительно призвана служить своему городу, молиться и заботиться. Как мы это делаем? Но все и просто, и сложно одновременно. Потому что, во-первых, конечно, на личном свидетельстве нужно не доказывать, но провозглашать славу Божию. Если назвался груздем, полезай в кузов. Сказал однажды своим друзьям, что ты любишь Бога и ходишь в церковь. Ну все. Надо перестать вести себя так, как ты хочешь. Надо перестать дурачиться, перестать рассказывать пошлые анекдоты и так далее, и так далее. У каждого эта мера ответственности своя. Но самое главное, если мы предлагаем молиться об этих людях, нам нужно молиться о них. Если мы правда хотим, чтобы люди вокруг нас узнавали Бога, нам самим нужно знать этого Бога. Не говорить, что мы знаем, но знать. Приходя в воскресенье в собор или в любое другое богослужебное помещение, искать Бога, не искать эмоций, не искать культуры, не искать просвещения, но искать Бога. Как мы еще можем служить этому городу? Можем служить любовью друг к другу. Каждый из нас обязательно знает историю, как один брат поссорился с другим братом. И как братья не уважают друг друга, как братья, по домам молясь о мире, встречаясь, продолжают ругаться. Но мы очень хорошо знаем этот текст, который говорит о том, что люди, видя любовь вашу друг между другом, любовь вашу друг к другу, будут прославлять Отца вашего Небесного. И это и очередной вызов для нас. Мне очень некомфортно об этом говорить, потому что я люблю поругаться. Простите меня, пожалуйста. И что мы еще можем сделать? Мы можем молиться о нашем городе, и мы можем начать для этого города что-то делать. Хотим мы этого или нет? Надо. Не будем сейчас перечитывать все Евангелия, но что делает для общества, в которое он пришел, Христос. Давайте просто вспомним. Христос живет по Слову Божьему, Он пришел исполнить закон, Он сам об этом говорит. Христос выбирает учеников, везде таскает их за собой, учит их искать Бога, учит их знать Бога. Все, что Он знает о Боге, все, что они способны понять, Он им рассказывает. И главное, в итоге дает им очень четкое целеполагание, куда им идти, что им делать дальше, чтобы нести Евангелие, чтобы делиться своей верой в Бога, которого они встретили, которого они знают. Что делает еще Христос? Он учит в синагоге постоянно, Он встречается с людьми, и Он отвечает на их нужды. Возьмем историю с самарянкой. Возьмем историю с Никодимом. Мне нравится, неоднократно звучал в том числе в Московской библейской церкви тезис о том, что это третья глава Евангелия от Иоанна, там встречаются полностью противоположные два члена общества. Свободная женщина и номер два в религиозном сообществе. Никодим – это один из самых высокопоставленных учеников закона. Он приходит к Христу, приходит к Нему ночью, чтобы никто его не узнал, приходит к Нему в тайне и говорит: «Слушай, наверное, ты от Бога пришел». И дальше Христос помогает ему понять, что это значит. Что это значит быть сыном своего Бога. Что это значит родиться свыше. Несмотря на то, что он всю жизнь, наверное, преподавал. Из субботы в субботу, из шаббата в шаббат. В синагоге выходил и говорил, что это значит родиться свыше. После встречи со Христом он сам узнал, что это значит. Что это действительно значит. И что действительно Бог может сделать в нашей жизни. Встречаясь с самарянкой, с женщиной свободного нрава, свободного поведения, Христос говорит с ней без пренебрежения, говорит с ней с уважением. Если над Никодимом он немножко подшучивает, там видно между строк, то с самарянкой он говорит совершенно четко. Помогает ей понять слабое место в своей жизни и помогает ей исправиться. Приходят ко Христу больные, одержимые, Он им помогает, Он освобождает их. приходят к нему священники, которые ищут потешить самолюбие, он не позволяет, не позволяет им это делать и как бы игнорирует их. Христос максимально конструктивен в общении с обществом, в которое он попал. Как ведут себя ученики? Несколько цитат я вспомнил. «Что имею, то даю тебе». Когда хромой просит денег, говорит, да, дайте денег. Да нет у нас денег. Может быть, ты пойдешь сам заработаешь. Он встал и пошел. У учеников не обязательно есть все богатство мира. У нас с вами не обязательно есть все богатство мира. Но иной раз мы можем просто сказать человеку слово, которое важно ему услышать от самого Господа. Если мы ведомы Духом Святым, и если мы молимся о том, чтобы Господь давал нам возможности проповедовать Его Слово. Ну или Филипп, да, с Евнухом. Разумеешь ли, что читаешь? Видишь, что человек читает закон, по лицу видно, что не понимает, подсел к нему в такси и через несколько часов крестил. Ученики общаются, ученики молятся, они учат, ходят в миссионерские путешествия, пишут послания. Ученики максимально конструктивны. Может быть, не так конструктивны, как Христос. Там были у них разговоры по поводу, там есть кошерное, не есть кошерное, с кем есть кошерное, с кем не есть кошерное. Но кто ошибался, тот раскаялся. Во второй главе «Деяний святых апостолов» мы читаем, ну, знаете, наверное, очень хорошо этот текст. «Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Что делают ученики? Они, казалось бы, просто встречаются. Они просто делятся своей верой. Они просто молятся. Они просто вспоминают о своем Спасителе, принимая причастие, говоря современным языком. И 47 стих – это стих, который, понимание которого пришло ко мне, наверное, на 10-й год хождения в церковь. Что спасает людей, на самом деле Бог. Что нет моей ответственности в том, что кто-то после моей проповеди принял Господа, а кто-то нет. Это принципиальный момент. От нас требуется, чтобы мы просто искали Бога, чтобы мы со своими верующими друзьями вместе молились, вместе проводили время, прославляли Бога, а Бог сам будет достигать людей, которые ищут Его. Через нас? Конечно, через нас, но Он будет делать это сам, потому что это Его первый приоритет – найти людей, которые ищут Его. Мы знаем о том, что церковь – это столб утверждения истины. И здесь, конечно, удивительный момент. Одна из миссий церкви в этом обществе, и в том обществе, и в всем обществе – утверждать истину. И мы, знаете, первый аргумент, который против церкви есть у атеистов – это крестовые походы. Самый яркий пример того, как можно насаждать истину, добро должно быть кулаками. Знаете эту поговорку? Кто практикует, скажите честно. Потому что добро должно быть кулаками. Кенни, я не знаю, как ты выкручиваешься там с этим переводом этим, но... Спасибо тебе. И наши, ну, наверное, все-таки братья, потому что они Христа ради это делали. И наши братья взяли всех слуг, собрали армию и пошли столпировать истину. Но для меня удивительно, что церковь – это столб утверждения истины. Не культуры, не религии, но истины. Единственный способ, которым верующий человек, Евангелие которого – это абсолютный нонсенс для этого мира, единственное, что он может сделать, чтобы эту истину продемонстрировать – это жить так, как мы поем каждое воскресенье. Если наша жизнь правда становится похожей на наши песни, если наша жизнь правда становится похожей на те тексты из Евангелия, которые мы читаем, вот тогда церковь действительно постепенно и постепенно становится столпом утверждения истины. Мы знаем Бога. Мы каждый день видим Его чудеса. Мы видим изменения своих сердец. Мы видим изменения сердец наших близких, которые ищут Бога. И нам остается только делиться этим, не навязывая, без агрессивных продаж. Меня спросили, я готов ответить. Ты кто? Я протестант. Ха-ха, посмеялись. А как ты вот на самом деле живешь? И вот тут я расскажу. А, знаю я вас, протестантов. Окей, ты знаешь нас, протестантов, я пошел дальше. Но я готов молиться о тебе, если ты правда захочешь, чтобы я молился о тебе. Ну, я готов. Приходи. Давай я не буду навязываться. Потому что это мой Бог, и Он не нуждается в продаже. Моя вера не нуждается в продаже. Потому что это моя вера. Это мой Бог, и Он очень ценен для меня. Если ты хочешь, я расскажу тебе все. Если ты хочешь поржать, я знаю пару анекдотов, которые точно помогут тебе забыть о том, что мы только что говорили о моем протестантизме. Бог учит нас любить. Бог учит нас заботиться. Бог постоянно напоминает нам о том, что только благодаря Ему мы еще живы. И только благодаря Ему у нас все более или менее хорошо. Культура и религия, при условии, что вы, например, ходите в хорошую общину, которая собирается в хорошем соборе, и у этой общины неплохое учение, и, в общем, люди в этой общине тоже довольно приятные, и сюда не стыдно привести друга. В таком случае наша культура и наша религия – это неплохое дополнение, это красивые атрибуты того, во что мы верим. Но ни в коем случае, нигде в Евангелии Господь не призывает нас наседать на культуру и быть религиозными. О, нет. И основное средство утверждения истины в нашей жизни, как я уже сказал, это искреннее следование за Господом. Других способов, кажется, нету. Очень часто есть желание влиять на это общество. И один из богословов очень интересно говорит о влиянии. Он говорит, что когда ты собрался на кого-то повлиять, это значит, что ты свой идеологический приоритет ставишь выше, чем сердце этого человека. Чаще всего это попытка насильного влияния. И большой дефицит в нашем обществе – это сердце слуги. Потому что тот человек, у которого есть сердце слуги, данное Господом, влияет гораздо сильнее на свое общество, чем тот, кто делает это с силой, с мощью, с красноречием, но без сердца. И вот этот переход от господина к рабу, он очень нужен. Как живет город? В городе люди подчиняют друг друга себе. Например, кто из вас автолюбители? Скажите, пожалуйста, кто ездит за рулем? Поднимите руки. Мало. Хорошо, в метро. В метро очередь. Чтобы попасть на переход как можно скорее, нужно оттереть как минимум троих или четверых людей. Можно это делать посредством локтей, можно это делать, если, ну, например, мне было очень легко, потому что я все детство играл в баскетбол, и я знаю, как правильно перенести свой центр тяжести, чтобы оттереть большинство людей от того места, в которое мне нужно попасть. И поэтому мое поведение в метро в час пик не может быть хорошим примером смирения и сердце слуги. Но иногда мне кажется, что ну, ты идешь медленно, и ты сам виноват. Как бы. Но когда речь идет о моей духовной жизни, я потом вспоминаю и часто поворачиваюсь, прошу прощения, если я кого-то толкнул, но как бы, я уже начинаю оправдываться, да, что я стараюсь так пролезть, чтобы никого не подрезать. Ну, ладно. Я верю, что те люди, у которых я просил прощения, они правда меня простят. Нам очень нужен переход от сердца господина, который хочет себе, своей идеологии, своей вере, своему Богу подчинить другого человека. Нам очень нужен переход к сердцу раба. Давайте посмотрим на верующих людей, которые были очень влиятельными в свое время и до сих пор. Паскаль, Декарт, Лейбниц, Ньютон, Ломоносов, Филатов, Очень хорошо Луи Пастер сказал: «Я знаю много, поэтому я верю, как бретонский крестьянин. Чем больше я узнаю, тем сильнее я люблю своего Господа». Но, что удивительно, эти люди не были религиозными лидерами. Они были очень серьезными специалистами, каждый в своей области. Они просто шли за Богом. Они шли за своей профессиональной страстью. И в итоге они повлияли на свое общество и на много обществ позже. Сейчас, знаете, есть люди, которые идут в магазин и видят, там есть пастеризованное молоко, есть непастеризованное, есть ультрапастеризованное. Скажем спасибо нашему брату Луи Пастеру. Много веков назад он разрулился для того, чтобы мы пили не кислое молоко. И вот здесь возникает к нам вопрос: в чем наше профессиональное призвание? Нужно ли нам бросать нашу профессию для того, чтобы присоединиться к церкви, бежать раздавать листовки и на каждом шагу кричать: «Бог вас любит, приходите к нам в МБЦ, в собор в воскресенье в 15:00». Нет. Очень часто в своей профессии мы можем повлиять на людей, которые рядом с нами. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрылие одежд своих». И далее. «Также любят предвозлежание на пиршествах, председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». Тут надо себе признаться, что мы, когда читаем этот текст о фарисеях и книжниках, мы искренне ненавидим их за то, как они низко пали в своем следовании за Богом. Но в нашей религиозной жизни мы очень часто оказываемся на их месте. Потому что, согласитесь, красиво в понедельник утром запостить на своей странице в Фейсбуке фотографии из собора Петра и Павла. Я был в красивом месте, я слышал орган, я культурный человек. Имеет это какое-то отношение к моей вере, к моему следованию за Иисусом Христом? Нет. На кого я таким образом повлияю? Только на того, кто увидит собор, поставит галочку, но не воспримет это как духовное действие с моей стороны. Под этим же соусом можно опубликовать фотографии из театра или из прогулки по красивому месту в Москве. Вот с Патриаршего моста, например, сделал фотографию. Это духовный поступок? Нет, ты просто культурный человек. И другая крайность – это когда мы смотрим на людей, видим, что они живут во грехе, что они идут на поводу у своих страстей. И мы говорим: «Нет, ну конечно, Господи, но спасибо тебе, что я не такой, спасибо, что вот я вовремя одумался». Да, так тебе и надо, так тебе и надо. И ты, когда все потеряешь, ты придешь к Богу, приползешь еще и скажешь Ему: «Господи, да, прости меня, пожалуйста». Вот ты это все скажешь, но сейчас я не помогу тебе, ты сам виноват. И, хорошо, если никто из здесь присутствующих ни разу не был в такой ситуации и ни разу не произносил в своем сердце таких слов. Да, ты грешник, ты сам виноват. Если вы святые, мне стыдно, хорошо. А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле. И так далее, и так далее. И кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Господь говорит: ребята, расслабьтесь. Никто из вас не главнее другого. Пастор такой же, как ты. Просто на нем больше ответственности, но он сам виноват. Он принял эту ответственность. Но когда тебя Господь призывает, ты что, откажешь? Нет. Тебе будет тяжело, но ты пойдешь за Ним. Мы все нуждаемся в Божьей благодати и милости. И когда мы приходим к Богу в состоянии «Господи, мне нечего терять, сделай что-нибудь», и Господь проявляет к нам милость, дает нам свою благодать. Вот это сокровище мы можем вынести из церкви, вынести из потаенной комнаты, в которой мы молимся. Аккуратно показать людям в нашей жизни, которые хотят это увидеть. А их много. Их много, их гораздо больше, чем я когда-то консервативный сектант хотел увидеть. Я привык к тому, что люди смеются надо мной, что я баптист. Я привык, что люди смеются надо мной, что я не православный. Хорошо, я был сильнее многих из них, поэтому они смеялись за глаза. Но я видел, что люди не воспринимают всерьез мою веру, потому что я не ношу крест. И потому что я не умею молиться вот заученными молитвами. Потому что у меня нет духовника в рясе. Они издевались надо мной. Я говорил, ребята, ну кому какая разница? И тут я узнаю, что оказывается есть огромное количество людей, которым не важно, в какую я хожу церковь, которым очень важно мое просветление и моя жизнь с Богом. И те чудеса, которые происходят в моей жизни. Потому что Бог просто отвечает на молитвы, как Он отвечал всегда. И теперь самый страшный грех в моей жизни – это, молясь, обращаясь к Богу, не говорить: «Господи, пошли мне тех, с кем я могу говорить о Тебе». Не надо думать о себе лучше, чем я есть на самом деле. Я готов идти за Богом. Ну так, пожалуй, пойду, не останавливаясь. И это принципиальный момент. Я много раз в своей жизни говорил: я обязательно пойду за Богом, я обязательно буду Ему служить. И вы думаете, я шел? Не всегда. И вот этот текст в самом начале Евангелия от Иоанна, который просто изменил мой мир последние несколько лет. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Шах и мат. У нас с вами есть власть быть детьми Божьими. Это значит, что у нас есть власть вести себя так, как ведут себя дети, которые знают своего отца, которые уверены в своем отце, и которые пока еще живут на деньги своего отца, которых много. Но только давайте теперь от богатого подростка из понтовой семьи перейдем в состояние верующего человека, который знает своего Бога, знает о Его могуществе, знает о Его силе, каждый день наблюдает Его чудеса. Как он живет? Что меняется в нашей жизни, когда мы принимаем у Бога эту власть? Мы можем десятилетиями знать о ней, но примем ли мы эту власть из рук своего Господа? Я очень хорошо помню, как я, будучи подростком, принимал деньги и некоторые наставления от своего отца. А теперь давайте увеличим масштаб и увеличим значимость того, что мы можем получить от нашего Небесного Отца, если будем вести себя не как сиротки, а как дети, которые знают свои права, знают своего Отца и знают, чего Он хочет от них. Помните этот советский анекдот? Скажите, а я имею право получить вот эту услугу? Имеете. А я могу? Не можете. Я имею право быть Сыном Божьим и жить так, как живут сыновья Божьи? Имеете. А могу? И это уже вопрос ко мне. Потому что очень часто я, может быть, и могу, но я на самом деле не хочу. Потому что для этого мне надо отказаться от всего того, что я перечислил в самом начале, о чем мы молимся и просим, чтобы Бог избавил нас. у меня есть любимые грехи, поэтому, Господи, сейчас ты подожди со своей властью, как бы мне быть сыном твоим. Я сейчас, мне надо попрактиковать немножко мой грех, чтобы потом верующие могли сказать, ну вот, сам виноват. И давайте сравним. У меня осталось чуть-чуть, если вы устали, потерпите, осталось чуть-чуть, я уже прям вот сейчас закончу. Давайте сравним слугу и то, что мы называем царственным священством. Сердце слуги, о котором я так много говорю и который так сложно заполучить, и царственное священство, которым Господь называет нас. Мы в Его глазах цари и священники. Мы величайшая ценность. Но при этом нам гораздо легче быть этой ценностью, если мы живем с сердцем слуги, готовы идти за Богом. Казалось бы, да, какое это имеет отношение к тому, чем церковь может служить своему городу. Но это принципиально важно. Если мы ходим по городу, как короли, и говорим, вот здесь не доскребли, вот здесь не доубрали, вот здесь площадка дурацкая для детей сделана, вот здесь социальные услуги плохие, здесь поликлиники у нас отбирают, здесь, ну так, в общем, доходим постепенно до Кремля, да, и до самых главных людей, и всем сестрам по серьгам мы можем раздать. Мы же царственное священство. Но Господь хочет, чтобы у нас было сердце слуги. Потому что только через сердце слуги приходят чудеса. Много раз звучит эта фраза: «Я делаю все, что от меня зависит, но результат отдаю Богу». Даже не слушая проповеди, эту фразу уже можно запомнить, потому что она звучит постоянно. «Делаю все от меня зависящее, но результат оставляю Богу». Что хочет Бог? Бог хочет, чтобы у меня было сердце слуги, чтобы я был готов жить так, чтобы на меня, как на его сына, было не стыдно смотреть. А что сделает он? Он сделает все остальное. Он будет постепенно спасать людей вокруг меня. Чудо, правда? Мечта. Просто мечта. И Господь говорит церкви: заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его будет вам мир. Мы можем заботиться о людях рядом с нами. Мы можем заботиться о городе. И самое главное, мы можем молиться об этом городе и об этой власти. Тимофей, апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Видите, не только безмятежную и тихую жизнь, но и в благочестии, и в чистоте. Это значит, что наше сердце слуги поможет нам по-другому смотреть на нашу жизнь. И мы можем жить тихо и безмятежно, даже если кругом буря. И это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В следующий раз мы будем говорить о том, как община помогает людям сблизиться. Будем говорить о единстве, что ему мешает, что мешает нам быть хорошей общиной, которая просто есть в этом городе и которой можно прикоснуться к Божьему чуду. В принципе, я рассказал вам уже все применение. А вот сейчас Саша выйдет, чтобы, так сказать, зомбирующую музыку играть, когда мы будем говорить последние слова. Вот. Пользуйтесь своим воображением. Сейчас ваш мир должен перевернуться, вы должны заплакать и отдать все свои деньги. Что самое важное для церкви, которая призвана служить своему городу? Во-первых, это конструктив. Конструктив Христа по отношению к людям, над которыми он мог открыто смеяться. Это конструктив учеников, которые вынуждены были разгребать вот эти проблемы первой церкви, вместо того, чтобы просто говорить людям о Христе. Мы можем делать первые шаги. Но вот к для меня лично и для большинства моих друзей первый шаг – это перестать выпускать желчь. Перестать ругать все, что мы видим. Потому что сколько раз Христос ругал? Вот перечитайте Евангелие, вот вам домашнее задание. Сколько раз Христос действительно ругался, помимо того момента, когда Он выгонял из храма тех, кто там продавал, вместо того, чтобы поклоняться. Будем продолжать движение. Если вы пришли сегодня в первый раз, я вас вовлек в такое удивительное путешествие, но я искренне вам желаю, чтобы вы встретили верующих, которые не будут отвлекать вас от Бога своим поведением. Потому что, ну, иначе искать сложнее. И для вас на эту неделю молитва. Господи, помоги мне увидеть Тебя в сердцах и делах Твоих детей. Для прихожан и для членов церкви. Первая молитва на экране. Господи, благослови этот город, мэрию и всех жителей. Помоги мне увидеть, что я могу сделать, чтобы этот город стал лучше во имя Твое. Я наговорил сейчас столько, сколько мне самому надо еще сделать. Я в легком шоке, но мне очень приятно, потому что я верю в то, что это призыв Слова Божия. Это то, чего хочет от нас Господь. Мы прочитали сегодня очень много текстов, может быть, больше, чем нужно, но мы прочитали текст из Ветхого Завета, где рабам Господь говорит: ребята, спокойно, молитесь, учитесь радоваться и заботьтесь о городе. И мы прочитали из Нового Завета: молитесь о начальствах, живите тихо, благочестиво, и дай вам Бог сердце слуги. Сейчас время для молитвы, для совместной молитвы. Давайте склонимся, обратимся к Господу. Скажем: Господи, помоги мне правильно продиагностировать свое состояние. Что я могу сделать в своем сердце для Тебя? В какие уголки своего сердца я еще не пустил Тебя? И что я могу сделать для людей, которые окружают меня? И что мы, Московская Библейская Церковь, вместе можем сделать для Москвы, помимо тех концертов, которые мы устраиваем в соборе, помимо тех семинаров по усыновлению, которые мы проводим в палатах Мазепы, помимо многих других программ, что еще, Господи, мы можем сделать для Тебя? Господи, мы нуждаемся в Тебе. Мы очень хотим к Тебе. Нам очень много мешает. Но мы просим, чтобы Ты дал нам сил идти за Тобой, искать Тебя, как наши малые дети ищут нас в всей квартире, когда мы уходим по своим делам. Помоги нам точно так же искать Тебя, Господь, потому что Ты не уходишь никуда от нас, мы знаем это. Помоги нам быть общиной, которая действительно служит своему городу. Во имя Иисуса молимся Тебе, Господи. Аминь.